Мы с вами сейчас коротко повторим некоторые вопросы прошлого занятия с тем, чтобы восстановить в памяти о том, о чем у нас с вами шла речь, о чем пойдет дальше, то есть о добродетелях. Поскольку мы знаем, без них невозможно достичь святости, без добродетелей. Знаем, что святые, они, как и ангелы, достигли такой степени добродетелей, что они не в состоянии творить зло. Вот у нас с вами такая же стоит задача. Точно такая, потому что у святых было все точно такое, как у нас с вами. Такие же почки, печень, кости, все такое же. Поэтому никому из нас с вами не взбранено воспитать себе в то, что воспитывали святые отцы. Получить от Бога то, что получили святые отцы. Так вот, в частности, добродетели, как мы с вами знаем, как уже разбирали, разделяются на три вида. Первое – это природные. Второе – приобретенные. И третье – харизматические. Напомним, поскольку у нас слово «харизма» сегодня будет звучать. Харизма с греческого переводится «божественный дар». То есть это дар от Бога. Это свойство, ниспосланное свыше и выделяющее его, то есть человека, обладателя, из массы верующих. Вот человек, обладающий харизматическими способностями, он отличается от остальных вот этими дарами. То есть это прозорливость, творение чудес там и прочее. Так, итак, природные добродетели. Коротко повторим, что это такое. Это добродетели естественных сил и способностей души. То есть ума, чувства, воли. Они даются человеку от рождения. Итак, природные. Это Господь нам дал ум, чувства, способности души. Это природные у нас. Далее, приобретенные добродетели. Это добродетели, усвоенные человеком в процессе интеллектуального и нравственного формирования, являющиеся результатом полученного образования и воспитания. То есть приобретенные – это то, что мы с вами приобретаем в процессе обучения, но это не только в школе обучения. Обучение у нас начинается с вами в утробе матери. Мать обучает своего ребенка молитве, если она молится, или матным словам, если она это делает. Она ребенка приучает к алкоголю, если употребляет, либо, наоборот, к трезвому образу жизни. То есть вот оттуда начинается обучение. Дальше ребенок рождается, и мать своим поведением воспитывает своего ребенка. Начинается все с матери. Мать больше будет отвечать за воспитание ребенка, нежели отец. Отец тоже будет отвечать, но мать больше. Если мать не слушает отца, понятно, что ребенок не будет слушать никого. И так далее. То есть, или наоборот, если мать благочестивая, и говорит своей доченьке: доченька, вот видишь, я папу во всем слушаюсь. Выйдешь замуж, ты слушайся мужа, и у тебя все будет хорошо. Видишь, как я поступаю? Вот тогда, конечно, будет другой результат. Итак, вот приобретенные добродетели. Характер формирования личности, стремящийся к заповеданному нравственному совершенству, определяется главным образом тремя задачами. Итак, вот эти приобретенные добродетели, они определяются тремя задачами. Три задачи. Первая задача – это сохранением данных Богом природных дарований и достоинств, и в первую очередь чистоты и целомудрия. Итак, первая наша с вами приобретенная задача приобретения добродетели, приобретенных добродетелей, это сохранить уже то, что Господь дал. Вот разум сохранить, да? Не разбазарить его, не пропить, не пропустословить, ленностью не загубить, ленностью к учению, в первую очередь. Ведь по ленности мы губим, начиная со школы, с дошкольного образования, когда нам учат «мама мыла раму», а нам хочется во что-то играть. То есть поленности. Далее. Чистоты и целомудрия в первую очередь. Сохраняли мы ее или нет? То есть сохранить это. Далее. Вторая задача. Это приобретение добродетели определяется преодолением природной склонности к духовному застою и падению. Итак, преодоление нашей с вами природной склонности. У нас с вами есть склонность ко греху природная. То есть мы, к сожалению, рождаемся с грехом самолюбия, и вот либо мы этот грех из себя искореняем, и при этом прикладываем усилия, которые мы постоянно преодолеваем. То есть надо что-то постоянно преодолевать. Самолюбие, гордость, тщеславие, своеугодие, своеволие. То есть это все надо преодолевать. Иначе духовный застой, который точно определяет падение. Вот это вторая задача. Еще первая – сохранить то, что Господь дал. Дальше, постоянно борясь с вот этими греховными побуждениями и желаниями, себя избавить от застоя и падения. То есть у нас середины нет. Либо мы движемся к Богу, либо мы падаем. Либо мы боремся с грехом, либо мы падаем под действием греха. Середины нет, устоять нет. Вот такого нейтрального положения, к сожалению, нету. Это вторая у нас с вами задача. И третья задача – приобретение добродетели – определяется приобретением, приобретенным путем образования и воспитания. Итак, то, что мы с вами приобрели в результате образования и воспитания, интеллектуальных и нравственных добродетелей. Вот когда мы с вами начинаем в себе эти добродетели уже воспитывать. Одно дело бороться с грехом и со страстями, а другое дело уже в себе питать эти добродетели, веру, надежду, любовь и возогревать ее. Приобретенными интеллектуальными добродетелями является творческая мощь разума и совокупность мудрости, знания и компетенции. То есть вот интеллектуальные добродетели мы приобретаем. То есть мудрость, знание, компетенция, которые определяют творческую мощь разума. У того разум мощный, творческий, кто в себе вот это развивает. Рассказывали об Аве Петре и Аве Епимахе. Они были друзьями в Раифе. Однажды, когда за обедом в собрании их принудили идти к столу старцев, с большим принуждением пошел туда один Ава Петр. Вот обоих принуждали, они оба сопротивлялись, да мы недостойны, мы не можем. Но Ава Петр все-таки пошел. С принуждением, но пошел. Когда встали из-за стола, Ава Епимах сказал: «Как ты осмелился сесть за стол старцев?» То тут упрекнул, что ты, получается, несмиренный. Ава Петр отвечал: «Если бы я сидел с вами, то братья стали бы просить меня, чтобы я, как старец, благословлял первый». То есть, если бы он сел с молодыми, то среди молодых он оказался самый старец. «И был бы я между вами, как старший. А когда я пошел к старцам, то стал меньше всех и помышлял о себе смирение». Вот там он себя чувствовал неловко, там он себя... Почему ведь, почему они отказывались? Не для того, чтобы все видели, какие они смиренные, вот им сказали, идите за старством, да нет, нет, что вы, мы недостойны, чтобы все увидели, какие они смиренные. Нет, на самом деле они чувствовали себя неловко, недостойно. Вот когда человек чувствует недостойно себя, а его выдвигают куда-то вперед, он такую неловкость внутри испытывает, когда видит, что он садится, ну, не на свое место. не на свое место садится. Был такой случай, когда мы были на Балааме. Случилось так, что вот пришли на трапезу, я чуть опоздал. Зашел, а монахи уже все сидят за столом. А видели, что монахи, они одевают мантию, и там под мантией не видно, есть у него под мантией крест или нет. Священник это или монах, или диакон, там ну, практически невозможно отличить. Еще и чаще монахи вообще снимают крест, и батюшку не отличить. Вот я зашел, все сидят монахи. Встали, помолились. Я попытался сесть с краешку, там место было свободное. А вдруг они все сели, говорят, батюшка, вам чуть вперед. Я еще чуть вперед пересел. Они говорят, да нет, вам вперед. Я еще чуть вперед пересел. И так я пересаживался до тех пор, пока вдруг я оказался за игуменским местом. Колокольчик, я сижу за... Вы бы чувствовали, как я себя... Я как на гулях сидел. Вот. То есть, ну, сидят полная трапеза монахов. Мне говорят, батюшка, вы в колокольчик звоните. Ну, я позвонил, да. А теперь вот благословите на прочтение жития святых. Я благословил. Сижу и грешным делом думаю, ну, наверное, у них такой обычай, что когда приезжает кто-то к ним из гостей, они сажают на игуменское место, чтобы он благословлял, да. Сидят все в мантиях, все прикрыты, непонятно кто. А напротив меня сидели два дьяка, один такой стружился с ним. А вот когда закончили трапезу, снова благословил окончание трапезы. И когда разошлись, потом я узнал, оказывается, дело в том, что в то время туда привезли икону царских новомучеников, которая мироточила. И с этой иконой по всем островам объезжали крестным ходом. И вот я прибыл, а в это время, оказывается, все иеромонахи во главе с игуменом уехали крестным ходом. И я оказался на этом острове, в Лавами, на центральном, единственным священником. Поэтому так меня потихонечку пересадили вперед, и все такое со мной произошло. Ну, я почему вот этот привел пример? Дело в том, что вот когда я читаю, как монахи вдруг отказывались идти туда вперед, где-то там садиться, занимать какое-то место, или быть старшим и благословлять, вот я на собственном опыте пережил, что испытывает в этот момент человек. То есть на самом деле чувствуешь себя неловким и недостойным туда вдруг сесть. Да, на такое место, где достойнее тебя должны люди сидеть. Вот. И видите, обратим внимание, вот из этого повествования жития святых, когда Петр сел к старцам, первое, какую мудрость проявил человек? Первое, смирение, значит, сразу не пошел, потому что действительно неловко чувствовал. А потом решил, что лучше там себя неловко чувствовать, как на углях сидеть со старцами, чем чувствовать себя великим среди младших, и благословлять. То есть, вот таким вот я уже достойный и прочее. Ну вот, так вот, вот еще раз, это приобретенные интеллектуальные, творческие наши с вами способности, мудрость, знания и так далее. Приобретенными эмоциональными добродетелями являются качества, коренящиеся положительных естественных склонностях человека через постоянный контроль нравственного сознания и воли. Итак, вот мы интеллектуальные, это разум и прочее. А теперь эмоциональные добродетели. Это чувства. То есть не просто чувства, а контроль сознания и воли над чувствами. То есть естественная склонность человека через контроль постоянный, нравственное сознание и воли. То есть вот если человек постоянно контролирует свои чувства, постоянно, то это эмоциональная добродетель. К ним относятся умеренность, выдержка, корректность, вежливость, уважение и симпатия к человеку, забота о его благе, отзывчивость, благодарность, великодушие, благосклонность. То есть это то, как раз чего у нас с вами нету. То, что мы с вами должны в себе развивать. Каким образом, еще раз, вот это выдержка, умеренность, корректность, вежливость, Это можно приобрести только определенным образом, постоянным контролем над своими чувствами. Постоянным. То есть, контроль нравственного сознания и воли. Сознание должно контролировать, а воля должна пресекать те эмоции, которые не богоугодны. То есть, те эмоции, которые у нас возникают в результате общения с людьми, ведь они разные. Зачастую в процессе, скажем, пятиминутного разговора могут столько проскользнуть эмоций внутри, и раздражения, и любви, и ненависти, и зависти, и ревности, и чего только не будет. Так вот, должно сознание контролировать, что у нас там происходит в сердце, а воля должна отсекать все неугодное Богу. И тогда оно не выплеснется не только внаружи, оно гнездиться не будет в нашем сердце, в разуме, в душе. Мы просто отсекать будем волей. Еще раз, вот это одно из важных добродетелей. Один инок спросил великого Варсонофия: «Отче, брат все наперекор мне делает. Для меня это невыносимо. Как мне быть?» Ну вот, чаще всего вот это приходится слышать от нас с вами, что нам кто-то постоянно досаждает. Одни приходят на детей жалуются, другие на родителей, третьи на мужа, пьет постоянно и так далее. То есть постоянно мы видим какого-то человека, который нам досаждает. И, соответственно, у нас жалоба. Если не кому-то, то внутри жалоба, она есть. То есть недовольство поведением человека. «Брат Андрей», – отвечал ему старец, – «дивлюсь твоему неразумию. Неужели ты забыл, что у дьявола только и заботы, как бы искусить кого? Помни, что мы как не можем осуждать тех, которые падают в грехи, так равно не можем обвинять и возмущенных против нас дьяволом». То есть, что он привел, например? Вот каждому понятно, что если мы видим, что человек согрушает на наших глазах, творит грех, или узнали о грехе другого человека, все знаем, что не имеем права осуждать. Не судите, да не судите, не судим и будем. Не будете, вернее. Но это когда касается другого человека, и он не против нас согрешил. Тут мы еще как-то усваиваем, что нельзя его осуждать. Но ведь не осуждать – это в том числе и того, кто против нас согрешил. Но достаточно согрешить против нас, у нас не только осуждение, у нас раздражение, ненависть и самые негативные чувства к человеку. Забываем, что его осуждать нельзя против нас, согрешившего. То есть мы не суди ему, ему судья Бог. А чтобы Господь его не осудил, он говорит: «Господи, не накажи его, он не ведает, что творит. А мне это справедливо». Таким образом, избегаем сами осуждения от Бога. Так вот, забыл об этом инок. Забываем мы об этом, когда начинаем жаловаться на кого-то. Но при этом знай, что и сам ты не чужд козней сатаны, потому что про себя ничего худого не говоришь, а только жестоко отзываешься о ближнем. Вот в чем старец его уличил, что ты сам, вот тот инок, который против тебя согрешает, он это делает искушаемый дьяволом. Но ты тоже искусился. Раз про себя ничего худого не говоришь, а его недостатки выставляешь, на него жалуешься. Что брат сделал против тебя, ты рассказал, а о своих грехах умолчал. Ты бы прежде должен подумать о смирении и себя вменить ни во что, а не рассуждать о том, кто должен быть выше, а кто ниже. Действительно, прежде чем жаловаться, мы с вами открыли бы свою хартию, то есть список грехов, и зачитали бы полный набор, что там у нас с вами записано. Вслух. Кому хотим жаловаться на ближнего? Ну, вот представляете, решил пожаловаться на кого-то, приходишь, достал свою хартию и говоришь, я осуждал, злопамятствовал, пустословил, празднословил, ненавидел, жадничал, блудные помыслы, желания, возмущения, гордость, тщеславие. Вот я это совершил, а мой брат против меня совершил вот такой-то грех. Вот досадил мне. Ну вот, интересно, повернулся бы язык? Вот сразу, моментально увидели бы весы, на одной чаше лежат вот эти наши с вами содеянные, и тут грех нашего брата против нас. Думается, что если бы нас принуждали так каждый раз поступать, ну, мгновенно у всех бы отстало, абсолютно отпало желание жаловаться на другого. Пришел тут же про себя, я такой, 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 а брат тебе вот тут взял меня и осудил, или обругал, или что-то мне пожадничал. Ну, как бы мы выглядели в глазах того, кому жалуемся? Это как раз вот то, о чем старец сказал. Ты о своих грехах молчишь, а о грехах брата ты говоришь. Вот пусть у нас останется это на памяти, и когда захочется пожаловаться вслух или про себя на кого-то, сразу открыть хартию, то есть список грехов, и заглянуть в него. Все, и тут же скажешь, справедливо мне это, Господи, я еще не то заслужил, помяни меня во царстве Твоем. Все, благоразумный разбойник. А иначе нам с вами просто не спастись. Потому что видите, как у нас искажено, мгновенно забыл все свои грехи, все. Все, я святой, а мне тут сделали, досадили. Кстати, вот так будет на страшном суде. Вот так будет. Покажут непрощенный нами грех кому-то и покажут наши грехи и скажут, вот тебе тоже вот это все не прощено. Поэтому не дай Бог обижаться, злопамятствовать. Далее. Приобретенными волевыми добродетелями является верность, мужество, стойкость, терпение, постоянство и целеустремленность. Итак, мы с вами разобрали интеллектуальные приобретенные, да? Вот. Далее эмоциональные, а теперь волевые добродетели. То есть мужество, стойкость, верность, терпение, постоянство. Помним вот этот символ веры, который мы с вами читаем, верую во единого Бога Отца. Это не верю. Это не то, что я тебе доверяю без проверки. Верую, вот это слово, оно, символ веры составлялся на греческом. И слово веру, это я тебе верен. То есть верен, я тебе не изменяю. А кто верен? Да тот, кто исполняет заповеди. Вот тот верен. Так вот, этот добродетель относится к приобретенным, волевым. Отсюда мужество, стойкость, терпение. Если есть верность, там будет и мужество, и стойкость, и терпение. Потому что как только нету стойкости, нет мужества, значит, все, будет предательство, верности не будет. Будет измена. В сане епископа святитель Василий Великий показал себя твердым и непоколебимым защитником православия против ариан. Император Валент, желая ввести арианство в Кесарии, послал для этой цели святителю Василию своего перфекта Модеста. После напрасных убеждений склонить святителя к единомыслию с арианами, видя его неуклонность, Модест угрожал ему лишением имущества, изгнанием, мучением и смертью. Ну вот проверка волевых добродетелей. Все это отвечал святитель Василий. Для меня ничего не значит. Тот не теряет имения, кто ничего не имеет, кроме этих ветхих и изношенных одежд и немногих книг. В них все мое богатство. Вот одежды и книжки, все забирай. Че, ничего не потеряю. Ссылки для меня не существует, потому что я не связан местом. И то место, где теперь живу, не мое. И всякое, куда меня отправят, будет мое». Вот почему полезно читать жития святых, и чтобы они начертались в памяти. Каждый из нас время от времени сталкивается с вот такими проблемами. То есть с проблемой по мере потери имущества, потери здоровья, потери места жительства. Вот если будем иметь в сердце к вещам, к месту и к прочему вот чувство такое, как было у святых, как вот у святителя Василия Великого, то нас ничто не поколеблет. Ничто. Скажут, 24 часа покинуть, покинем 24 часа. Земля, Господняя земля, исполнение я, вселенная и все живущие на ней. Каждый клочок на земле принадлежит Господу. Куда отправят, туда и поедем. Далее. Украли, Бог дал, Бог взял. Я ему подарил, не накажи Господи. И пошла награда выше всякой милостыни на небо. То есть, если у нас будет сердечное отношение к вещам, к деньгам, к людям, вот такое, как было у святых, то мы с вами будем жить, ну, прекрасно, будут у нас развиваться вот эти добродетели. Далее святитель продолжал. «А мучения, что могут мне сделать? Я так слаб, что разве только первый удар будет чувствителен. Смерть же для меня – благодеяние. Она скорее приведет меня к Богу, для которого живу и тружусь, и к которому давно стремлюсь». Изумленный этими словами, Модест сказал, что так свободно до сих пор никто с ним не разговаривал. «Может быть, – отвечал святитель, – ты не встречался с епископом, иначе, без сомнения, говоря о подобном предмете, услыхал бы такие же слова. Во всем ином мы кротки, смирение всякого. Но когда дело идет о Боге и против Него дерзают восстать, тогда мы все прочее вменяем за ничто, взираем только на Него одного. И тогда огонь, меч, звери, железо, терзание тела скорее будут для нас удовольствием, чем устрашат». Вот отношение человека верующего. А у нас с вами некоторые в присутствии безбожниками стесняются осенить себя крестным знаменем или помолиться перед едой, или после еды. Вот на этом у нас с вами мужество заканчивается, христианство, начинается предательство. Приобретенные добродетели в своем развитии видоизменяют внутренние источники способностей человека и сами становятся его второй природой, позволяющей человеку действовать наиболее плодотворно в плане достижения высшего нравственного назначения жизни. То есть, если человек, вот эти приобретенные добродетели, в них постоянно упражняется, они становятся как бы природой. То это мое родное. То есть человек уже по-другому поступить не может. Они укореняются. И таким образом мы с вами исполняем свое нравственное назначение в этой жизни. Когда приобретенные добродетели глубоко укоренятся в личности человека, ослабевает и уменьшается возможность отклонения человека от естественной нравственной нормы. То есть, чем больше мы с вами укрепляемся в добродетели, тем меньше у нас с вами возможности сотворить грех. Однако, это нежелательная возможность отклонения человека от естественной нравственной нормы полностью исключается лишь в том случае, когда добродетель становится сверхъестественным божественным даром. То есть мы с вами, как бы ни старались, приобретя вот эти приобретенные добродетели, мы время от времени от них можем уклониться и уклоняемся в большей или меньшей степени. Но если эта добродетель становится сверхъестественным даром, то есть харизмой, Вот тогда человек не уклоняется от этой добродетели. Харизматические добродетели, то есть этот божественный дар, ниспосланный свыше, это добродетели, превосходящие меру и возможности обычного человеческого естества и являющиеся чистым даром благодати Божией. То есть харизмы, когда даются, они превосходят меру человеческих возможностей. То есть, скажем, пройти по воде человек не в состоянии. Но сказал старец послушнику, вот два послушника, один пошел ловить рыбу и начал тонуть. А он второму сказал, беги, спасай. Тот побежал, побежал по воде, схватил за волосы, вытащил на берег. И тут только вспомнил, что он плавать не умеет. Вот была ему дана вот эта сверхъестественная харизма за послушание, за любовь к ближнему. Все, забыл, что и плавать не умеет, все, послушание, сказали вперед. Так вот, вот это сверхъестественное. Мария Египетская осенила воду и пошла. На прошлом занятии разбирали, как Василий Великий подошел к двери, помолился, дверь раскрылась. Молитва дверь открыл. Молитва исцелил человека. То есть это то, что превышает человеческие возможности. Харизматические добродетели являются результатом совершенного человеком подвига и действия божественной благодати. То есть видим, как совмещается. А с нашей стороны нужен подвиг, а Господь за это дает харизму. Ну вот послушник совершил подвиг, не задумываясь, побежал, и тут же получил харизму, пошел по воде. Вот этот дар божественный. То есть если человек молится, Господи, дай мне то, дай мне это, но сам не прикладывает ни малейших усилий, простите, вряд ли что получит. Да? Поэтому в первую очередь от нас с вами требуется усилие. За совершенный подвиг Бог дарует человеку особую благодать, преображающую его природные силы, возможности и способности, и совмещающие им сверхъестественные и чрезвычайные качества. Благодать освещает и преображает способности и силы. Вот эта благодать, которую получает человек, то есть харизма от Бога, благодать, дар, он преображает наши силы и способности. Чего? Ума, чувства и воли. Еще раз, получили благодать, у нас преобразится и ум, и чувство, и воля. И возводит эти способности на высшие ступени превосходства и совершенства. Харизматической добродетелью ума является сверхъестественная мудрость и ведение. То есть, если человека мудрость превышает вот эту нашу с вами человеческую мудрость, то значит, это харизматический дар, дар от Бога. Для чего это надо помнить? Чтобы, не дай Бог, себе не присвоить, какой я умный. А ведь, вы как сказали нам умный, мы заулыбались. Все. Значит, все, согласились, приняли. Как только принял похвалу, значит, благодать Божия отошла от человека. А мы постоянно. Так нам нравится, чтобы нас подхваливали. Ты хозяйка хорошая, готовишь хорошо. У тебя все ладно, как у тебя чисто в квартире и так далее. Итак, ум становится световидным и боговидным. Итак, световидным и боговидным, то есть способный созерцать нетварный божественный свет. То есть мы знаем, что свет есть тварный, это то, что Господь сотворил. Да будет свет. Да, и засиял свет. Солнце, луна стала отражать свет, звезды источают свет, спичку мы чиркнули, горение и прочее. Но есть свет нетварный, то есть тот, который не творил Господь, тот, который от Него излучается. И вот, вот этот нетварный свет видеть может человек только тот, у которого ум просвещен вот этим харизматическим даром. Просвещением ума человеку сообщается ведение вещей божественных и человеческих. Вот человек тогда начинает видеть то, что ему Господь открывает. То есть ведение, знание божественных вещей и человеческих. Харизматические добродетели ума приобретаются молитвенным подвигом. По молитве царь Соломон получил от Бога дар божественной мудрости. Еще раз, обратили внимание, хотим быть умными, значит, все-таки нужно упражняться в молитве, а то краткий на ходу, да? Вот, или так. Перекрестилась, и все. Итак, и пошел царь в Гавон, чтобы принести там жертву, ибо там главный жертвенник. Царь Соломон имеется в виду. 1000 всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. 1000. Вот сколько молитвенного подвига, сколько трудолюбия, желания, усердия было. 1000 возношений. Что это значит? Это надо было убивать теленка, дальше кого приносили еще в жертву? Овцу, голубей и так далее. И все это на жертвеннике сжигалось. 1000 принес. В Гавоне явился Господь Соломону во сне, ночью, и сказал Бог: «Проси, что дать тебе». И сказал Соломон: «Ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый, и не знаю моего входа ни выхода. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро, а что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: «За то, что ты просил этого, и не просил себе ни долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по твоему слову». Итак, видим, мы как раз постоянно просим противоположного. Вот он не просил ни жизни долгой, мы говорим: «Господи, дай мне здравие, дай еще хочу здесь, еще пожить хочу чуть-чуть». Ни душ врагов, чтобы в руку предал его. То есть, чтобы не... А мы постоянно освободим нас от того, от этого. И так далее. А просил разума, чтобы уметь судить. «Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, что ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои». То есть, дам и то, что не просил, потому что просил то, что надо. Мы же с вами зачастую просим безрассудно. Вот захотел – дай, вынь да положь, как дети. Да, ангина, он просит мороженого. Вот это мы с вами. Значит, еще раз. Как надо быть осмотрительным в своих молитвенных прошениях к Богу? Очень осмотрительными. Думать, а угодно ли, Богу угодно ли я прошу. Господь, вот он не просил у него, он и это дал ему, и то. Если мы с вами рассудим, то обратим внимание, что все-таки он просил не только для себя. Ведь, будучи мудрым, он бы творил благодеяние народу. Народ бы благоденствовался, управляемый его мудростью. То есть, получается, он не в корыстных целях, он просил этого ума для благоденствия всего народа. Далее. Господь сказал: «Если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. И пробудился Соломон, и вот это было сновидение. И пошел он в Иерусалим и стал перед жертвенником, перед ковчем завета Господня, и принес все сожжения, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих. И дал Господь Соломону разум, мудрость весьма великую, и обширный ум, как песок при море. И Соломон имел разум выше разума всех сынов Востока и всех мудрых египтян. Ну вот нам бы тоже, очевидно, было бы очень полезно просить у Бога дара разума, мудрости для воспитания кого? Или для руководства? Детьми, учениками, подчиненными, паствой. То есть каждому на своем месте вот просить ума для того, что «Господи, дай мне ума, как мне воспитать? Господи, дай мне ума, как мне руководить?» Дальше, вот к этому полезно было бы очень присовокупить. «Господи, дай мне ума подчиняться». А то руководить мы все гораздо. Уж правильно, неправильно, неважно. А вот подчиняться ума дай мне, Господи. То есть, чтобы у меня хватило не противиться, подчиняться тому, кого ты надо мной поставил. И даст, Господь даст. Он такие прошения не оставляет без внимания. Святой Роман Сладкопевец получил от Пресвятой Девы дар сложения кандаков. То есть, еще вот харизматический дар. Значит, дар ума. Дальше. Дар сложения кандаков. Преподобный Роман, прозванный Сладкопевцем, был по происхождению греком. Родился в середине 5-го столетия в сирийском городе Эмессе. Получив образование, он стал диаконом. Он усердно помогал при богослужениях, хотя не отличался ни голосом, ни слухом. Однако патриарх Ефимий любил Романа и даже приблизил его к себе за его искреннюю веру и добродетельную жизнь. Вот не было у него таких способностей, ни пения, ни слуха, ни прочих, а вот добродетельная жизнь увидел патриарх и приблизил. Расположение патриарха к святому Роману возбудило против него нескольких соборных клириков, которые стали его притеснять. То есть это то, что мы с вами проходили на прошлом занятии. Это дух соперничества, да? Ревность. Ну вот, понятно, что, ясно, что патриарх его вот тут, любимчик, подлизался. Вот. Поэтому вот такое внутри возникает, как же так ему, благосклонность, а не мне. Значит, внутренняя вражда, ненависть возникает к человеку, который нам ничего не причинил. Ну вот ничего, даже добрые дела нам делает, но достаточно к нему отнестись благосклонно начальству, а нас как-то оставили без внимания. Все, этого хватает, чтобы у нас ненависть к этому человеку, неприязнь. Ну а за этим как? Ну ясно, месть, чтобы ему такое устроить. Так вот, на одном из предрождественских богослужений эти клирики вытолкнули Романа нам вон храма и заставили петь. Храм был переполнен богомольцами. Служил сам патриарх в присутствии императора и придворной свиты. Вот с этим такое предрождественная служба. Торжество. Они его рыс и вытолкнули. Иди пой. Смущенный и напуганный святой Роман своим дрожащим голосом и невнятным пением всенародно осрамился. Ну, я в практике знаю такой случай, когда человека вытолкнули вот так читать шестопсалмия, а он еще был не готов, так он потом рыдал. Придя домой, совершенно подавленный святой Роман ночью долго напряженно молился перед иконой Божьей Матери, изливая свою скорбь. Богородица явилась ему, подала бумажный свиток и велела съесть его. И вот совершилось чудо. Роман получил красивый мелодичный голос и одновременно поэтический дар. В приливе вдохновения он тут же составил свой знаменитый кандак праздника Рождества Христова. «Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит, ангели с пастырями славословят, волсфи же со звездою путешествуют, нас бы родися от рача млада привечный Бог». Знаем этот весь кандак, мы его постоянно поем в Рождество, во все его праздники. Любимый кандак. И вот он тут же составил, тут же. После вот такого позора, после пережития, вот, ну, упал перед иконой Богородицы, помоги. На следующий день святой Роман пришел в храм к всенощной под Рождество Христово. Он настоял, чтобы ему разрешили снова петь на амвоне. И на этот раз так прекрасно спел составленный им гимн «Дева днесь», что вызвал всеобщий восторг. Вот представляем, я сейчас буду петь, тебе обрадуюсь, ну иди пой. Да? Вот. А он вышел, как запел «Дева днесь». Император и патриарх благодарили святого Романа, а люди называли его сладкопевцем. С тех пор святой Роман украшал богослужение своим дивным пением и вдохновенными молитвами. Ему приписывают более 1000 молитв и гимнов на разные праздники. В особенности славится акафист Благовещению Божьей Матери, который поется в пятую субботу Великого Поста. То есть в пятницу вечером мы с вами вот в прошлую пели акафист, составленный Романом Сладкопевцем. Вот таким чудесным образом, полученным даром, он теперь нас всех радует вот по молитвам Богородицы. По его образцу составлялись прочие акафисты. Скончался преподобный Роман в 556 году. То есть, видим, Бог поругаем не бывает. И если человек благочестивый, то какое бы зло ни питали к нему, как бы ни пытались над ним надругаться, Господь не даст благочестивому человеку вот так вот погибнуть. Видим, как и спас, и обратили внимание, ни слова не сказано о том, что он как-то вознесся над теми, кто над ним вот таким образом пытался надругаться, укорил, упрекнул и прочее. Еще раз помним, мы с вами разбирали, когда добродетели, то самое высокое – это даже не посочувствовать нашему врагу, когда он попал в какую-то беду, а самое высокое – это порадоваться тем замечательным случаям, которые тем радостям, которые обрушиваются на нашего врага, то есть на того, кто нам досадил, а его вдруг повысили в должности, или оклад ему, и еще чего, или еще какое дарование он получил, вдруг запел красиво. Вот порадоваться за него – это выше даже, чем сочувствие выразить врагу, когда он попал в беду. Радоваться с врагами, то есть мы помним, что у нас нет врагов. У нас нет врагов. У христианина врагов нету. Когда говорят «враг», это имеется тот, кто нас видит врагом, кто против нас враждует. И вот вместе с ним порадоваться его радостям, вот это для нас высшая степень. Далее. Преподобный Сергий Радонежский получил от явившего ему ангела дар постижения наук. То есть, видим, по молитвам все дается. И Роману, и Соломону, И Сергий Радонежский, преподобный Сергий в миру Варфоломей, был сыном ростовских бояр Кирилла и Марии, приселившихся ближе к Москве, в селении Радонеж. Он всей душой жаждал учения, но грамота не давалась ему. Скорбя об этом, он днем и ночью молил Господа открыть ему дверь книжного разумения. Однажды, ища в поле пропавших лошадей, он увидел под дубом незнакомого старца-чернорижца. Монах молился. Отрок подошел к нему и поведал свою скорбь. Сочувственно выслушав мальчика, старец начал молиться его просвещении. Затем, достав ковчежец, вынул малую частицу просфоры и, благословив ею в Варфоломей, сказал: «Возьми, чадо, и съешь. Сие дается тебе в знамение благодати Божией и разумение Священного Писания». Благодать эта действительно сошла на отрока. Господь дал ему память и разумение. И отрок стал легко усваивать книжную мудрость. После этого чуда в юном Варфоломее еще более окрепло желание служить Богу. Вот еще раз, для чего мы читаем жития святых? Чтобы помнить, что вот нет такого в нас с вами качества, которое нельзя было бы приумножить, даже когда кажется на него, ну, на приумножение нет никакой надежды. Ведь если человек неусыпно молит Господа, чтобы он дал ему, дал разума, дал терпение, дал смирение и прочие добродетели, Господь непременно даст, а главное, не складывал руки. Вот видим, у Сергия Радонежского не было способности. Ведь как зачастую люди обращаются вот в этом положении, когда оказывается, приходят, говоришь, вот читаешь молитву после еды. Ой, говорит, батюшка, у меня уже памяти совсем нету, я только перекрещу себя и иду. Вот такое неоднократно приходится слышать. То есть человек, действительно, не тренируя свою память, оставив это в стороне, занимаясь другими делами, то есть суетой мирской, вдруг обнаруживает, что память пропадает. И он с этим смирился. А у меня нет памяти. Ну нет и нету, все. Значит, перекрестилось и хватит с этого. Вот тоже бывает в детстве, когда человек начинает учиться, и вдруг видит, что он не успевает. Здесь у него он не может запомнить, там он не может усвоить, тут не может правильно написать или посчитать. И вот изо дня в день такое, и ребенок начинает думать: ну что, я все равно, я ничего не умею. Я плохо учусь, потому что нет у меня ни памяти, я не могу учиться. И смирился с этим: не могу. И действительно, он плохо учился, учится и будет учиться. Вся жизнь будет наперекосяк. Но если, вот как Сергий Радонежский, умоляет: Господи, дай, вот сейчас не могу, завтра дашь. Не завтра, а послезавтра. Вот я буду стараться, а ты мне, Господи, дашь. То есть всем сердцем желать получить вот то необходимое, что нам в жизни обеспечивает наше с вами устроение духовное, и устроение физическое. То есть вот те знания, которые нужны нам с вами для того, чтобы и наши с вами плотские необходимости удовлетворять, то есть кормить тело, обувать, одевать, и духовные. Еще раз, не соглашаться с тем помыслом бесовским, который говорит: ты ни к чему не способен, у тебя ничего не получится. Получится! Никогда не поздно, если обнаружил, что памяти нету, молить Бога, прикладывать усилия, память появится. Мы с вами на житиях святых не раз в этом убеждались. Поэтому еще раз, чтобы получить добродетель, вот эту харизму, значит, каким образом? Первое, с нашей стороны подвиг, усилия, а от Бога дар. Но без подвига, без этого старания не получим. Харизматическими добродетелями чувства являются чистота сердца, радость, мир, кротость, умиление, истинная любовь ко всем людям и всецелая любовь к Богу. Харизматические дары чистоты, радости, умиления, любви были присущи многим святым, проводившим жизнь в молитве, посте и безмолвии. Итак, вот добрались мы с вами до добродетели чувства. То есть это чистота сердца, радость, мир, любовь. Посмотрите, как замечательно, когда в сердце так хорошо. Всех люблю, покой, радость, всем доволен, всем, все у меня хорошо. Да? Вот. Выругали, слава тебе, Господи, выругали, а то я же себя возомнил. А теперь мне указали, правду про меня все сказали, да, кто я есть на самом деле, и радость на сердце. Вот теперь знаешь, что исправлять, а то шел на исповедь, не знал, в чем каяться, да, уже все. Три греха, и на этом закончилось. То мне указали, на самом деле, что я и то, и это. О, благодетели, всем в ноги поклонился. На сердце хорошо, тепло, радостно. То есть, итак, вот такое дается кому? Кто жизнь проводит в посте безмолвие. Мы с вами, пост само собой, безмолвие в меру тех возможностей, в которых мы пребываем. То есть не говорить ни одного пустого слова, вот для нас с вами безмолвие вот здесь в миру, отшельники вообще уходили, ни с кем не беседовали годами. А для нас с вами задача не говорить пустых слов, я уж не говорю срамных там, скверных и прочих. Не говорить пустого, спросили, ответили. Не пустословить, не празднословить. Вот наша с вами задача. Дальше. Однажды святой Савва, архиепископ сербский, испек свежих хлебов и, навьючив ими монастырских лошаков, отправился ночью с погонщиками в путь. То есть это архиепископ. Нагрузил и поехал. Он обыкновенно ходил босой, добирался до дальних пустынь, чтобы угостить пустынников, постившихся по 3-5 дней и даже по неделе, в зависимости от силы каждого, ибо это было время Великой Четыридесятницы. Ну, вот так постились они. День тогда был субботний, и Савва думал насытить постников теплым хлебом. Помним, они только сухари ели. А тот решил их порадовать теплым хлебом, чтобы взамен воспринять от них теплые молитвы. Вот для чего отправился, за молитвами. Когда достиг он места, называемого Нилопотам, на него напали разбойники и отняли все. Огорчился блаженный, но не от того, что попал в их руки, а от того, что этим самым замедлился его путь. И не мог он поспеть вовремя к трапезе отшельников. Воры спросили его, кто он и с какой обители. Ну, видишь, что монах. Савва назвал себя учеником отца Макария. Ну, на самом деле он был учеником старца. И сказал, что ради монастырской нужды он был послан в соседний Евсегмен, где задержал его братья, чтобы послать с ним теплые хлебы в пустыню старцам Христа ради постящимся, ибо таков отеческий обычай. Говоря это, он вознес из глубины сердца теплую молитву с полной верой к святым мужам, который шел посетить и получил нечаянную свободу. То есть вот его тут ограбили, а он в душе взмолился: «Старцы, умолите Господа, помогите». То есть вот что сила молитвы делает? Разбойники умилились, ибо Господь коснулся их сердца. То есть вот он им ни слова не сказал. Он стал, вот я оттуда, да, вижу старцам. Взмолился, и тут вот в сердца разбойников сошла вот такая благодать. И отпустили Савву со всеми его запасами. То есть вот нам с вами указатель. Восстает на нас кто-то, ближний, дальний, кто угодно, на работе, дома. Восстали на нас. Вот вознесли молча сердечную молитву: Господи, помоги ему. Господи, не оставь. И Господь смягчит его сердце. Господь, не мы. Господь смягчит его сердце по нашей вере. И отпустили Савву со всеми запасами. Ревностный инок успел вовремя принести хлеб преподобным и рассказал им, как их молитвами сподобился избежать вражьих рук. То есть, видим, сила молитвы, которой мы пренебрегаем, мы все больше на себя, на свои силы, на свои убеждения. Вот я ему сейчас скажу, он поймет. Да не поймет. Одним из святых не знали даже теней плотских помышлений. Другие в восторге молитвенного богообщения забывали о сне, отдыхе. Третьи, охваченные пламенной любовью к Богу, молились о спасении всего мира. Итак, видим, одни молитвами добились, что даже тени плотских помышлений не было. У других о сне и отдыхе. И за весь мир молились. Нам с вами за весь мир молиться нельзя. У нас нет такого благословения, нет у нас такого дара. А они молились, вот уже схимники, монахи, они молятся за весь мир. У них есть такая благодать Божия. В жизни Христа ради юродивого блаженного Прокопия Устюжского, чудотворца, среди прочего пишется следующее. «Некогда за грехи восхотел Бог истребить город Устюг градом и молнией. Прокопия об этом было открыто». Ну вот харизма у человека первая. Господь ему, у него был ясный ум, он зрел промысел Божий. Господь ему открывал. И он, придя в церковь, поведал об этом народу и притчу. Говорил так: «Покайтесь, братья, в своих грехах, чтобы получить от Бога милость. Если же не покаетесь, все погибнете от огня и града». Люди не поверили ему и рассуждали: «Человек этот юродивый и разумно никогда не говорит, зачем его слушать?» Ну вот, обрати внимание, даже если человек юродивый сказал: «Покайся», мы скажем: «Ну что я буду каяться? Он сумасшедший». Ну, что, я христианин, что ли? Даже если сумасшедший, говорит: «Покайся, все, ой, точно, сейчас пойду покаюсь». Ну вот как можно человеку пренебречь, когда его приглашают, призывают к покаянию? На третий день, выйдя из храма, он уже пошел по всему городу со многими слезами, всех убеждал, чтобы позаботиться отвратить грядущий гнев Божий. Жители и тут не послушали его. Тогда он, придя на свое обычное место, паперть церкви Пресвятой Богородицы, начал со слезами умолять Бога за город и за людей. Вот один человек молился за весь город. Через неделю после этого, в полдень, вдруг внезапно нашло на город необыкновенное облако, и днем сделалось темно, как ночью. Видя это страшное явление, люди недоумевали и восклицали: «Что же это такое?» И вот с четырех сторон облекли город грозные тучи. Беспрестанно стало бороздить небо молния. Раздались такие ужасные раскаты грома, что даже земля колебалась, и воздух сделался удушлив до крайности. Тут только народ вспомнил слова Прокопия о грозящей гибели городу. И тотчас все бросились в соборную церковь Пресвятой Богородицы и со слезами стали просить Господа о помиловании. Вместе с народом пришел и блаженный, и, упав перед иконой Пресвятой Богородицы, также молился со слезами. Обратим внимание, ведь они не просто, ведь каждый мог на своем месте встать и молиться. Побежали в церковь. Значит, еще раз, мы с вами зачастую просим: «Господи, когда видим, что на нас надвигается какая-то беда, скорбь, болезнь, что вот сейчас произойдет что-то, мы начинаем: Господи, не дай, Господи, помоги». Но забываем о главном – принести при этом покаяние. Каюсь, Господи, да, заслужил я это, но ты прости меня. Каюсь, я постараюсь исправиться. Ты мне помоги исправиться. Ведь начинаем сначала каемся, а потом просим помилования. Ты меня помилуй, я буду так же делать. Были такие, приходят на исповедь и говорит: пусть меня Бог простит, но я вот не постилась и поститься не буду. Но Бог меня пусть простит. То есть, знаете, вор говорит: я буду воровать, но пусть меня простят судьи. Но я буду воровать. И вот такое, это ужасное, вот такое помрачение ума. Еще раз. Просить о помиловании раньше, чем принесу покаяние, но это, ну, это безрассудно. И не просто просить принести покаяние, твердо обещание, что все, Господи, все, ученый. Да? Если можно, пусть меня минует чаша сия. Да? Ну как? Ну, не как я хочу, но как ты, Господи. Добавить. Потому что принесли покаяние и все равно получили наказание. Такое бывает. Спрашивается, почему? А Господь видит, чтобы для того, чтобы закрепить наше покаяние, нам все-таки требуется наказание, как горькое лекарство на нашу больную душу. Потому что сколько раз было, вот человек все говорит: ну все, что убьют, этого больше делать не буду, когда видит угрозу наказания. Но как только отошла угроза наказания, все, куда все делось на прежние грехи? Тут же, моментально. Вот тут клялся, все, что никогда в жизни не сделаю. Как отошло, и снова туда же. Так вот, поэтому иногда нам полезно претерпеть. Просим, поэтому говорим, если, вот понимая это, говорим, если можно, пусть минует чаша сия. А прочим, не моя воля, но твоя. То есть, если тебе угодно, Господи, пусть я понесу наказание. Значит, ты лучше знаешь, как мне, чтобы отошла от меня беда, или чтобы я претерпел, ты лучше, я не знаю. Вот я не знаю, врач лучше знает, сделать укол или не сделать укол. То есть, разрезать, вырезать аппендицит, или пусть еще пока с ним поживет. Он лучше знает. А говорит: слушай, не режь мне аппендицит, да, я с ним еще поживу. Понятно, чем может закончиться. Если врач говорит, что надо резать, надо терпеть. Молитва о помиловании была услышана. Во время всенародного молебствия от иконы владычицы истекло мира. Ветер тотчас переменился. Тучи отошли к необитаемым местам, и там над лесом выпал такой необычайный град, что было подобно камню и сокрушал даже деревья, а молния попалила их. Из людей же никто не пострадал, даже домашний скот остался невредимым. Вот молитва праведника, вот покаяние и молитва народная. Господь отведет, да, если сочтет это нужным для нас полезным. Далее, харизматическими добродетелями воли, вот мы с вами уже теперь до воли дошли, является верность, доблесть. Еще раз. Харизматические добродетели воли, верность, доблесть. Святые мученики Христовой Церкви явили в своем мученическом подвиге превосходящую меру человеческого естества добродетели, верности, мужества, терпения, стойкости, доблести. Действительно, читаем, какие они муки терпели, это превосходящее всякие человеческие возможности. Не может человек этого терпеть, если Господь ему не даст такую харизму, то есть такой дар претерпевать. Он и нам дает дар претерпевать друг друга, если просим, если стремимся. А так говорит: я терпеть не могу этого человека. Все. В житиях святых, в литургических текстах харизматические добродетели называются небесными и божественными. Святая мученица Фатина была той самой самарянкой, с которой беседовал Спаситель у колодца Иаковлева. Помним, пять мужей, язычница. Во время императора Нерона, проявившего чрезвычайную жестокость в борьбе с христианством, святая Фатина жила в Карфагене со своим младшим сыном Иосией и там безбоязненно проповедовала Евангелие. Ее старший сын Виктор храбро сражался в римских войсках против варваров и за свои заслуги был назначен военачальником в город Аталию, Малая Азия. Городоначальник Аталии, Севастьян, при встрече со святым Виктором сказал ему: «Я знаю достоверно, что ты, твоя мать и твой брат – последователи учения Христа. Но я по-дружески советую тебе, подчинись воле императора. За это будешь получать имущество христиан, которых ты будешь доставлять нам». Видим, как язычников склоняли на то, чтобы они сдавали на пытки христиан. Выведали. Как? Ну, имущество получишь. Сдал его, имущество твое. «Твоим же матери и брату я напишу, чтобы они не проповедовали Христа открыто. Пусть тайно исповедуют свою веру». Святой Виктор ответил: «Я сам хочу быть проповедником христианства, как мои мать и брат». На это Севастьян ответил: «О, Виктор, все мы хорошо знаем, какие бедствия ожидают за это тебя и мать и брата твоего». После этих слов Севастьян вдруг почувствовал острую боль в глазах, изменился в лице и онемел. 3 дня пролежал он слепой, не произнося ни слова. На 4-й день неожиданно он громко произнес: «Только вера христиан – истина, нет другой истинной веры». Находившемуся рядом святому Виктору Севастьян сказал: «Меня призывает Христос». Вскоре он крестился и тотчас прозрел. Слуги святого Севастьяна, свидетели чуда, крестились по примеру своего господина. Вот видим милость Божия в наказании. Ослеп, боль испытал и спасся. Вот горькое лекарство на больную языческую душу. И нам с вами, когда такое определяется, надо так благодарить Бога, чего мы не делаем. А унываем, отчаемся и жалуемся на здоровье, на все на свете. Слухи о происшедшем дошли до Нерона, и он приказал привести христиан к нему на суд в Рим. Тогда сам Господь явился исповедникам и сказал: «Я буду с вами, и Нерон будет побежден, и все, кто служит ему». Святому Виктору Господь возвестил: «С этого дня имя тебе будет Фатин, то есть Светозарный, ибо многие, просвещенные тобой, обратятся ко мне». Святого Севастьяна Господь ободрил: «Блажен, кто совершает свой подвиг до конца». Запомни, до конца. А то мы в одном месте проявили подвиг, а как чуть нас притеснили посильней, и мы уже назад вернулись. То есть до конца, помним, претерпевший до конца спасется. До конца нам с вами стоять насмерть. Святая Фатина, извещенная Спасителем о предстоящих страданиях, в сопровождении нескольких христиан отправилась из Карфагена в Рим и присоединилась к исповедникам, то есть сама пошла. В Риме император приказал привести к себе святых и спросил их, действительно ли они веруют во Христа. Все исповедники решительно отказались отречься от Спасителя. Тогда император приказал раздробить на наковальне кисти рук святых мучеников. Вот изобретательность. Положить наковальню и молотом раздроблять. Но во время истязаний исповедники не чувствовали боли. Вот харизма, дар. Не чувствует боли. А руки мученицы Фатины остались невредимые. То есть тем раздробили все-таки, но они боли не чувствовали. А у Фатины даже целы остались. Нерон приказал святых Севастьяна, Фатина и Иосию ослепить и заключить в темницу. А святую Фатину с 5 ее сестрами, Афанасией, Фото, Фатидой, Параскевой и Кириакией отправить в императорский дворец под надзор дочери Нерона Домнины. Вот он взял девушек, мужчин в темницу, ослепите в темницу. А А девушек, женщин всех, во дворец под охрану собственной дочери. Но святая Фатина обратила ко Господу Дамнину и всех ее рабынь, которые приняли святое крещение. Обстреляем. Ее к дочери самого главного истязателя, язычника, отправили под охрану. Это же какое надо иметь мужество, какой дар разума, кротости и прочего, чтобы обратить ко Христу. Нам пример, чтобы мы с вами не отчаялись, когда видим абсолютных безбожников, абсолютных врагов Христа, чтобы мы не отчаивались и не думали, что вот этот не спасется. Нет, мы не знаем. Господь самого отчаянного может обратить. А если мы приложим усилия, глядишь, мы в этом будем помощниками Богу. Чем? Кротостью своей, словом, благочестивой жизнью и прочее. Обратила она ко Христу и волхва, который принес отравленное питье, чтобы умертвить исповедниц. Они выпили, понятно, он увидел чудо и обратился. Прошло 3 года, и Нерон послал в темницу за одним из своих слуг, находившихся в заточении. Ну, вот кто-то из слуг там сидел еще в темнице, он послал, что привели. Посланные сообщили ему, что святые Севастьян, Фатин и Осия, которые были ослеплены, стали совершенно здоровы, то есть прозрели, и их постоянно посещают люди, которые слушают их проповедь. Сама темница превратилась в светлое и благоуханное место, где прославляется Бог. Вот они тюрьму превратили в церковь, да, благоуханную. И 3 года, представляете, 3 года. Тогда Нерон приказал распять святых вниз головой и в течение 3 дней бить их по обнаженному телу ремнями. На 4-й день император послал слуг посмотреть, живы ли мученики. Но, придя на место пыток, посланные тут же ослепли. В это время ангел Господень освободил мучеников и исцелил их. Святые сжалились над слепшими слугами и своими молитвами ко Господу возвратили им зрение. Прозревшие уверовали во Христа и вскоре крестились. Ну вот, видим, как Господь твердых в вере в своих руках делает орудием для спасения других душ. Вот для чего мы читаем жития святых, в том числе и мучеников. Чтобы применить к себе, но нанесли нам на сердце рану, косым взглядом, худым словом, клеветой. Вот нанесли рану, а мы мужественно перенесли, а мы воззвали ко Господу, а мы не испытали неприязни к тому, кто нам это сделал. И Господь уврачует любую нашу сердечную рану, любую. Мало того, тот, кто нам это сделал, видя нашу незлобивость, видя нашу любовь, непременно обратится. У него, вот как ослепли мучители, а потом прозрели по молитвам. Вот так у человека открываются духовные очи, он начинает видеть, что он сотворил, что в этом надо каяться, каяться и исправляется. В бессильной ярости Нерон приказал содрать кожу со святой Фатины и бросить мученицу в колодец. Ужасно. Им сняли кожу. Мало того, еще и в колодец. Мученикам Севастьяну, Фатину и Осии отсекли голени и бросили собакам. Затем с них содрали кожу. Страшные муки претерпели и сестры святой Фатины. Нерон приказал отрезать им сосцы, а затем содрать кожу. Уму непостижимо. Уму непостижимо. Еще раз. Вот это надо иметь перед глазами, когда мы переносим какие-то оскорбления, боли, утешения. Людям сосцы отрезали. Они не испытывали злобы к мучителям. Шкуру снять, значит, никто не снимает шкуру. Вот на домашних, в первую очередь, когда домашние с нас начинают сдирать кожу, вот тут не обозлиться. Помнить, что людей по-настоящему кожу сдирали. Изощренный в жестокостях император уготовил жесточайшую казнь святой Фатиде. Ее привязали за ноги к вершинам двух склоненных деревьев, которые, распрямившись, разорвали мученицу. Остальных император приказал обезглавить. Святую Фатину вытащили из колодца и заключили в темницу на 20 дней. После этого Нерон привязал ее к себе, простите, призвал ее к себе и спросил, покорится ли она теперь и принесет ли жертвы идолам. Святая Фатина сказала, нечестивый слепец, заблудший и безумный человек, неужели ты сейчас считаешь меня столь неразумной, чтобы я согласилась отречься от владыки моего Христа и принесла жертву подобным тебе слепым идолам? Услышав такие слова, Нерон снова велел бросить мученицу в колодец, где она предала свой дух Господу около 66 года от Рождества Христова. Вот как мы можем теперь ссылаться на свои слабости, на немощи, на то, что мы женщины или мужчины, но не крепкие, после того, как перед нашими глазами прошли судьбы людей, которые воистину любили Бога. Как мужчина теперь может колебаться при притеснениях, если помнить, что женщины шли на такие страдания и не совершали греха? Поэтому не будет нам оправдания, ведь многие приходят и говорят, мне пришлось соврать, мне пришлось нарушить пост, мне пришлось. Спрашиваешь, что тебя, руки связали, котлету в рот засунули насильно, так выплюнул бы? Нет, не выкручивали. Пришлось. Вот это оправдание. То есть я не виноват. В основе отношения человека к человеку лежит принцип уважения его достоинства и забота о его благе, то есть нравственный принцип. Вот мы сейчас с вами разберем отношения. В отношении человека к своему природному началу лежит принцип воздержания или аскетический принцип. То есть, итак, когда мы относимся к своему природному началу, то есть наше с вами отношение к нашему телу. То есть если у нас с вами принцип воздержания во всем, значит это аскетический принцип. Запомним, вот это добродетель, аскетический принцип, это добродетель по отношению к нашему естеству, к нашему телу, природному началу. В основе отношения человека к человеку, как мы уже сказали, лежит принцип уважения его достоинства и забота о его благе, то есть нравственный принцип. Вот когда мы относимся к какому-то человеку, то вот принцип уважения человека – это есть нравственный принцип. То есть уважаем мы человека, с уважением относимся, значит, к его достоинству – к заботе о его благо, значит, у нас нравственный принцип. Итак, к телу, к собственному – это аскетический принцип. Когда к другому – добродетель – это нравственный принцип. В отношении человека к Богу лежит принцип богопочитания или религиозный принцип. То есть, если мы, у нас с вами принцип богопочитания – значит, это наша с вами добродетель по отношению к Богу. Почитаешь Бога или не почитаешь? Помним, благочестивый, который чтит Бога, Благо нечестивый, который не чтит Бога. Соответственно, трем названным принципам добродетели разделяются на три вида. То есть аскетические, нравственные и религиозные. То есть вот три добродетели. Аскетическое – это по отношению к телу, помним. Нравственное – это по отношению к другому человеку, к окружающим. И религиозные, то есть отношение наше с вами к Богу. Вот три добродетели мы с вами вскрыли еще. Первое. Аскетическими добродетелям относятся пост, бдение, телесные подвиги, труд, воздержание, чистота, непорочность, целомудрие, трезвение. Вот это аскетические. Достигается посредством разума господство над наклонностями естества человека, тем самым утверждает себя как личность. То есть, если у нас разум начинает господствовать над нашими наклонностями естества нашего, то есть естество что-то просит у нас, а мы своим разумом оцениваем. Нужно это нам, полезно это нам для спасения души или нет? Если полезно, исполняем, нет, отвергаем. То есть вот добродетель. То есть господство разума, не разум, вот тело что-то потребовало, а разум думает, как бы лучше выполнить, как бы лучше это сделать. Не разум в услужение у тела, а тело в услужение разуму, душе, духу и так далее. Да? Вот тогда мы себя утверждаем как личность. Только тогда, когда у нас разум господствует над нашими пожеланиями телесными. По православному учению, спасение и вечная жизнь достигаются каждым человеком при условии непрерывного духовного совершенствования. Итак, непрерывное... Нет, сел, вот отдохну. Вот я уже упражнялся, все, хватит. Немножко, немножко отдохну, сяду. Где это у нас? Вот, воздерживался, ну все, хватит, уже пост закончился, можно сесть перед телевизором. Ведь многие приходят, говорят, я в пост телевизор не смотрю. Ну вот воздерживается, а потом все, уже хватит, что там, наупражнялся. Назначение аскетических добродетелей состоит в том, чтобы помочь человеку сохранить чистоту и непорочность души. Итак, вот через аскетические добродетели мы чистоту души сохраняем. То есть у нас тело иногда просит такое, что может перепачкать нашу душу. То есть греховные телесные пожелания. Победить всякую склонность к греху и тем самым открыть возможность для восхождения личности к обожению и святости. Наша с вами задача. Восхождение к обожению и святости. Еще раз, обожиться. Вот у нас с вами задача. А теперь задумаемся. Часто ли мы ставим перед собой задачу обожиться? И окажется, что даже не задумываемся об этом. До чего стараемся? Ведь итог достижения святости и обожения. Если видим эту конечную цель, тогда видим, что у нас с вами такой труд предстоит впереди. О, вздыхаю тут. Да, правильно. Один из отцов сказал, Ава Павел, родом из Нижнего Египта, живший в Вифаде, смело брал в руки кирсаров, то есть африканских присмыкающихся, скорпионов и змей. Однажды братья, поклонившись ему, спросили, скажи нам, Ава, что сделал ты, что получил такую благодать? То есть это харизма, его не кусали. Ава отвечал им, простите меня, отцы, кто приобретает чистоту, тому все будет повиноваться. Так же, как все повиновалось Адаму в раю, когда он еще не приступил к заповеди. Понятно, кому все повинуется? Дети повинуются, внуки повинуются. Повинуются кому? Кто приобрел чистоту? Куда нам змей брать в руки? Если, то есть неразумных тварей. Когда разумная тварь нам не повинуется. Просто почему? Мы вину на них непослушные. Простите, значит, рыба гниет с головы. Надо начинать с себя. Значит, это первый признак. Нет у меня чистоты. Значит, с этого надо начинать. Поэтому, когда приходят жаловаться на детей и внуков, сразу указываем, что надо каяться в грехах и исправляться. Тогда тебя начнут слушаться. Не каешься, не исправляешься. Чего ж хочешь? Результат. К нравственным или этическим добродетелям, то есть это уже перешли к отношениям не к себе, а отношение к окружающим, нравственные или этические добродетели, относят также нравственные качества личности, проявление которых предполагает уважение к человеку и заботу о его благе. Это внимание к человеку, признание его достоинств, честность, искренность, доверие. Нет у нас с вами доверия к людям. Мы постоянно всех во всем подозреваем. Ну, наверное, а этот специально. И таким образом клевещем. Нет у нас доверия. Даже когда человек говорит, да я этого не делал. Да, знаем, он не делал. Лжет. То есть вот эта подозрительность, она за собой тянет клевету. И мы теряем всякую возможность приобрести вот эту добродетель нравственный. Дальше. Благодарность. Любовь, благоволение, милость, помощь, услуга, одолжение, бескорыстность, самопожертвование, благотворение, доброжелательность, терпение, снисхождение, благосклонность, смирение, кротость, отзывчивость, скромность, взаимная ответственность, сострадание, сочувствие, вообще всякое участие в судьбе ближнего. Мы этими качествами обладаем? Да. Вот взвесили, сколько перечислял. Вот это все характеризует и относится к нравственным добродетелям и характеризует наше с вами нравственное состояние, этическое. В собственном смысле, этические добродетели называются добрыми делами и получили свое название, свое высшее обоснование в добродетелях Христа Спасителя, который сам о себе сказал, что много добрых дел показал нам от Отца. То есть Христос творил добрые дела. И нас к этому, соответственно, призывает. Основной смысл этических добродетелей состоит в том, что они вдохновляют человека на служение благу ближних, по примеру Христа, ибо Сын Божий пришел в мир не для того, чтобы Ему служили люди, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих, мы читаем в Евангелии от Марка, чтобы послужить и отдать свою душу для искупления многих. Мы же с вами, говорит, что, у самого рук нету? Да, и все тут на мне ездят. То есть не шибко мы хотим с вами служить ближнему. Как это проверяется? Вот человек возомнил о себе, что он такой добрый, готов всем послужить. Так о себе и думает. Но это до тех пор, пока его вдруг не начали принуждать делать то, чего он не хочет. То есть легко творить добрые дела по своему усмотрению. Вот есть желание, мы и делаем. Но когда вдруг устал, ну нет желания, устал, сил нету, а вдруг тебе говорят, возьми и сделай. Какое внутри возмущение? То есть вот это показатель того, что у нас нету у нас с вами вот этой добродетели. Проходил однажды Ава Серапион через некоторое селение египетское и увидел, что некоторая блудница стоит у своей горницы. И сказал ей старец: «Подожди меня до вечера, ибо я хочу прийти и сотворить с тобою грех в эту ночь». Она же, отвечая, сказала ему: «Хорошо, Ава», и приготовилась. И послала постель и ожидала старца с подарком. Когда же настал вечер, пришел к ней старец, ничего не приносивший. И, войдя в горницу ее, говорит: «Приготовила ли постель?» Она говорит: «Да, Ава». И затворили дверь, оставшись одни, и говорил ей старец: «Подожди немного, потому что у нас есть правило, пока я не исполню его прежде». И начал старец свое молитвословие. И, начавший псалтырь, после каждого псалма творил молитву и просил Бога, чтобы покаялась она и была спасена. И услышал его Бог. И стояла женщина, и трепеща, молясь вблизи старца. И когда окончил старец псалмы, пала женщина на землю. Умиляясь, женщина, и уразумев, что не для греха пришел к ней, но чтобы спасти ее душу, припала к нему, говоря: «Окажи любовь, и где могу угодить Богу, туда веди меня». Тогда старец отвел ее в девичий монастырь и предал ее настоятельнице, сказав: «Прими сестру сию, и не налагая на нее иго или заповеди, как на других сестер, но если чего захочет, дай ей, если пожелает, дозволь ей выходить». И когда прожила она несколько дней, сказала: «Я грешница, хочу вкушать через день». И спустя еще несколько дней сказала она, призвавшей настоятельницу монастыря: «Поскольку я оскорбила Бога грехами моими, сотвори любовь, веди меня в келью и запри ее, и через оконце подавай мне немного хлеба и рукоделия». И послушала ее настоятельница и сделала для нее сие. Так и угождала она Богу остальное время своей жизни. Вот удивительное дело. Вот чтобы нам с вами вот так, чтобы такое покаяние. И ведь видим, ведь как жертвовал собой старец. Ведь он по-нашему, он рисковал. Ведь где была гарантия, что он не соблазнится? Ведь помним, были такие случаи, когда подобное творили святые, еще и претерпевали за это. В частности, один преподобный, он днем работал, а вечером он шел в дом для блудниц, снимал этот весь дом за свои деньги, и всю ночь читал им Новый Завет и прочее, и учение святых отцов. А им запрещал рассказывать, для чего он приходит. И вся Александрия считала его блудником, поносила, он претерпевал за это, а какой подвиг нес. Вот удивительно, да? А блудницам что, хорошо, заплатили, и тут еще... Так вот, что творилось с этими блудницами? Как вот с той, за которую молился. Еще раз показатель, что мы должны делать, когда наши родственники пьянствуют, занимают блудом, живут безбожно, что должны делать? Возносить за них молитву с верой. С верой. Видели, он читал псалтыри, включал молитву. У нас сегодня с вами последнее занятие в этом учебном году. Значит, время уже истекло, но если мы с вами, хватит у нас духу еще напрячься минут на 15-20, чтобы нам с вами закончить тему, вот эту добродетелей, и с нового учебного года приступить уже к другой теме, которая тоже будет не менее душеспасительная. Мы с вами, осталось у нас с вами рассмотреть религиозные добродетели. Вот к религиозным добродетелям относится религиозная вера, надежда, любовь. Вера, надежда, любовь. Страх Божий, благоговение, благочестие, кротость, молитва, смирение, покаяние, умиление, верность. преданность, праведность, безмолвие, созерцание. Помним, как мы должны опасаться греха. Не оправдывать, опасаться. Сказано, всякий творящий грех есть враг Богу. Вот запомним, творящий грех есть враг Богу, чтобы мы сокрушались, не дай Бог, совершили случайно, нечаянно. Помнить, враг Богу, Господи, прости, что же я сотворил, стал твоим врагом. Какое сокрушение должно быть в сердце? В сравнении с этическими добродетелями, религиозные добродетели еще в большей степени характеризуют причастность человека к абсолютному благу. Предельно возможная полнота переживания блага достигается человеком во всецелой любви к Богу, в созерцании Его славы и совершенства. Если все добродетели ведут человека по пути уподобления Богу, то высшими ступенями на этом пути являются религиозные добродетели. То есть вот религиозные добродетели, они выше всех перечисленных добродетелей. Восходя на высоту религиозных добродетелей, человек созерцает своим умом Бога. Вот только тогда мы начинаем созерцать Бога. И славу Его. При этом сам человек облачается славой, уподобляясь созерцаемую им Богу. В тех его божественных добродетелях, в которых утверждается весь смысл и ценность его бескорыстного созерцания. То есть не просто видит, а сам вот в эту славу еще и облекается человек. Об этом созерцании говорит святой Симеон Новый Богослов, у которого мы находим, пожалуй, наиболее яркое прославление Христа и его божественных добродетелей. «Красота твоя, Владыка Христе, неизъяснима, зрак несравним, великолепие неизреченно, и слава превышает ум и слово». То есть непостижимо все, что связано с Богом, непостижимо нам. Твой нрав, твоя благость и кротость превосходят помышления всех земнородных, поэтому и желание, и любовь к тебе преображает всякую любовь и желание смертных, препобеждает. То есть, вот любовь к Богу, она, и любовь божественная, она всякую любовь смертных превышает. Но помним, что эту благодать Господь дает осмотрительно, осторожно, только тем, кто может понести вот это созерцание. В житии святого старца Силуана Афонского мы читаем следующее. «Однажды ночью келья его наполнилась странным светом, который пронизал даже и тело его, так что он увидел свои внутренности». Смотрите, как засветилось, внутренности увидел. Помысел говорил ему: «Прими это благодать». Однако душа послушника смутилась при этом, и он остался в большом недоумении. Молитва и после этого продолжала в нем действовать, но дух сокрушения отступил настолько, что смех пришел к нему во время молитвы. То есть помним, самый главный смысл молитвы – это сокрушение. Сокрушение в своих грехах, в своем недостоинстве. А тут свет, и отступило сокрушение. Так отступило, что смех появился. Он сильно ударил себя по лбу кулаком. Смех пропал. Но дух покаяния все же не возвратился. И молитва проходила без сокрушения. Тогда он понял, что с ним произошло нечто недолжное. Видим, как в прессе легко впасть человеку. Слава Богу, уберегся. После видения странного света стали ему являться бесы. А он, наивный, с ними разговаривал, как с людьми. То есть он не понимал всей опасности беседы с бесами. Он не понимал, чем закончилась беседа Евы со змеем, потому что он был новоначальный инок. То есть он послушник был еще, простите, даже новоначальный. Постепенно их нападения усилились. Иногда они говорили ему: «Теперь ты святой, а иногда ты не спасешься». То есть абсолютно противоположные. Брат Симеон, это имя он носил до пострижения в монахи, спросил однажды беса: «Почему вы мне говорите по-разному? Говорите, что я свят, то, что я не спасусь». Бес насмешливо ответил: «Мы никогда правды не говорим людям». То есть нельзя верить бесам, что бы они ни говорили, они никогда правды не скажут. Поэтому Господь запретил из нечистых уст принимать даже правду. А у нас некоторые бесов в свидетели приводят. Проходили месяц за месяцем, а мучительность демонских нападений все возрастала. Душевные силы молодого послушника стали падать, и мужество его изнемогало. Страх гибели и отчаяние росли. Ужас безнадежности все чаще и чаще овладевали всем его существом. Кто переживал что-либо подобное, тот знает, что никакое человеческое мужество, никакая человеческая сила не может устоять в этой духовной борьбе. Надорвался и брат Симеон. Он дошел до последнего отчаяния и, сидя у себя в келье, в предвечернее время подумал: Бога умолить невозможно. То есть вот умоляю, умоляю, нет послабления, невозможно, отчаяние. С этой мыслью он почувствовал полную оставленность, и душа его погрузилась во мрак адского томления и тоски. В этом состоянии он пребывал около часа. В тот же день, во время вечерней, в церкви святого пророка Ильи, что на мельнице, направо от царских врат, где находится местная икона Спасителя, он увидел живого Христа. Господь непостижимо явился молодому послушнику, и все существо его, и само тело его исполнилось огнем благодати Святого Духа, тем огнем, который Господь низвел на землю своим пришествием. От видения Симеона пришел в изнеможение, Господь скрылся. Невозможно описать то состояние, в котором находился он в тот час. Мы знаем из уст Писаний блаженного старца, что его осиял тогда великий божественный свет. Это вот та харизма, о которой мы говорим. Что он был изъят из этого мира и духом возведен на небо, где слышал неизрекаемые глаголы, что в тот момент он получил как бы новое рождение свыше, который кроткий взор всепрощающего, безмерно любящего, радостного Христа привлек к себе всего человека, и затем, скрывшись, сладостью любви Божией восхитил его дух в созерцание божества уже вне образов мира. Познавшее свое воскресение и увидевшее свет подлинного и вечного бытия, душа Симеона первое время после явления переживала пасхальное торжество. Все было хорошо, и мир великолепен, и люди приятны, и природа невыразимо прекрасна, и тело стало иным, легким, и силы словно прибавилось. И Слово Божие радует душу, и ночные бдения в храме, особенно молитвы в келье наедине, стали сладостны. От избытка радости душа желала людей и молилась за весь мир, жалея людей. Через некоторое время, в праздничный день, после всеночного бдения в храме, утром, когда брат Симеон прислуживал в общей трапезе, его вторично посетила благодать подобная по роду первой, но с несколько меньшей силой. То есть еще раз испытал, но меньше. И затем постепенно ощутимое действие стало слабеть. Память о познанном сохранилась, но мир и радость в чувстве сердца умалялись, а на смену им приходило недоумение и боязнь потери. Вот страх. Испытал, а потом терять. До явления душа Симеона не умела бороться с помыслами и дошла до отчаяния. Несмотря на непрестанно действующую молитву, после явления душа его познала мир благодати Святого Духа, и жизнь была сплошной молитвой и славословием. Вот что вызывает человеку. Вот это была сплошная молитва и славословие. Но все это снова стало удаляться, и опять началась брань помыслов. Душа тоскует. Просит, молится, плачет, пребывает в борьбе, чтобы удержать неудержимого. Но свет, если возвращается, то ненадолго и не как прежде, затем снова оставляет. Начались долгие годы смены благодати и оставления. Вот это страшно прочувствовал, а потом оставление. Долгие годы. Прошло 15 лет со дня явления ему Господа. И вот однажды, в одной из тех мучительных ночных борений с бесами, когда, несмотря на все свои старания, чисто молиться не давалось, это то, что у нас с вами, стараешься, нет чистой молитвы, Силуан встает с табурета, чтобы сделать поклон, но видит перед собой огромную фигуру беса, стоящего впереди икон и ожидающего поклона себе. Келья полна бесов. Отец Силуан снова садится на табурет и, наклонив голову, с болезнью сердца говорит молитву: «Господи, ты видишь, что я хочу молиться тебе с чистым умом, но бесы не дают мне. Научи меня, что должен я делать, чтобы они не мешали мне». Вот, кстати, вот этот прием, когда вот человек хотел сделать поклон, а бес стал между иконой и человеком и помыслил, что вот ты сейчас мне будешь кланяться. Это у него такой один из приемов. Были случаи, когда бес становится между... Это вот уже наше время, наша практика. Бес становится между человеком и иконой и говорит ему: ты мне молишься? Ты не Богу молишься. Ты мне, вот я перед тобой стою, и ты молишься. Он никогда не говорит правды. Вот тут бы человеку сообразить и сказать: подожди, вот здесь табуретка еще стоит, да? Но я молюсь Богу, а не табуретке. И ты здесь стоишь, но я молюсь Богу, а не тебе. Вот. Но в тот момент, когда человек видит беса, он настолько ужасен и страшен, что не дай Бог кому-то пережить это. Еще и сообразить, что в этот момент нужно сделать и сказать, без Божьей помощи невозможно. Так вот, старцу Силуану был голос, был ему ответ в душе. Гордые всегда так страдают от бесов. Запомнили? Гордые всегда так страдают от бесов. Нет у нас с вами молитвы сосредоточенной. Это за гордость мы с вами страдаем от бесов. Нет у нас с вами. Нет ни покаяния, нет у нас с вами ни молитвы, ни любви. От бесов страдаем. Но за что? За гордость за свою. «Господи, — говорит Силуан, — научи меня, что должен я делать, чтобы смирилась моя душа». И снова в сердце ответ от Бога: «Держи ум твой в аде и не отчаивайся». То есть помним, держи ум в аде, кто о смерти помнит, вовек не согрешит. В своем подвиге за сохранение благодати монах Силуан доходил до мер, которые людям иного типа покажутся недоступно жестокими. То есть он подвиги такие совершал, что кажется, ну что ж, вообще ну, безумно жестокие. И могут даже породить мысли, что такого рода беспощадность к себе является извращением христианства. Но это, конечно, не так. Душа, познавшая Бога, возведенная в созерцание мира вечного света, А затем потерявший эту благодать находится в таком состоянии, о котором не имеет представления, не познавший всего этого в такой же степени. То есть, если человек не испытал вот этой благодати получения и потери, мы с вами представить не можем. Страдания и скорбь души неизъяснимы. Она испытывает метафизическую боль, то есть не физическую. Для человека, видящего свет безначального бытия, испытавшего полноту, радость и невыразимую сладость любви Божией, в мире сем не остается уже ничего, могущего прельстить. Все, нет больше радости, нету. Если человек испытал вот эту любовь Божию, в каком-то смысле земная жизнь становится для него тяготою, безрадостной, и он плачем ищет снова той жизни, которой ему дано было прикоснуться. Муж, теряющий свою жену, горячо и глубоко любимое существо, или мать, потерявшего единственного возлюбленного сына, лишь отчасти могут понять скорбь потерявшего благодать. Только отчасти могут. Вот как бы ни сокрушались по потере близкого, любимого, только отчасти. Потому что любовь Божия по силе своей и по достоинству своему и по сладости своей, и по несравненной красоте своей и власти безмерно превосходит всякую иную человеческую любовь. И потому святой Иоанн Лествичник говорит о потерявших благодать, что страдания их превышают страдания приговоренных к смерти или страдания плачущих о мертвецах своих, то есть о родственниках. Вот почему нам Господь до времени не дает это испытать, потому что мы не выдержим. Блаженный старец Силуан говорит: «Вы не можете понять моей скорби, или кто не познал Господа, тот не может с плачем искать Его». То есть, для чего мы с вами это все познаем? Для чего старцы и святые нам это оставили? Чтобы мы поняли, к чему мы должны стремиться. Чтобы мы поняли, что мы теряем, когда предаемся лености, унынию, отчаянию, нерадению своего спасения. Что мы теряем? Когда он описывает неутомимую скорбь и плач Адама по изгнанию из рая, в сущности, вот старец описывал свой плач и скорбь своей души после потери благодати. Инок Агапий призывает: «Почему не желаешь потрудиться немного? Почему хочешь стать наследником адского мучения? Лишаешь себя видения Бога. Это есть самая страшная кара мученных в аде. Знай, что сильнее боли, чем это, нет, и она хуже всех скорбей и лишений. Кто остается без вожделения видения Бога, тот лишен самого главного и вышнего. Грешники предпочли бы видеть Бога и переносить все скорби адского мучения, чем не чувствовать никакой скорби и не видеть Бога. Ибо цель души – вкушать своего Создателя. То есть, скорее готов на муки, вот пусть меня мучат, но чтоб видел, чем пусть не мучат и не видеть». В этом получают величайшее наслаждение святые более, чем от других благ, которые есть в раю. Лишенные такого права чувствуют скорбь большую, чем от других мучений. Аскетические, этические и религиозные добродетели, взаимно дополняя и предопределяя друг друга, служат целям нравственного совершенствования и обожения. По наблюдению преподобного Макария Великого, все добродетели связаны между собой, как звенья в духовной цепи, и одна от другой зависит. Молитва от любви, любовь от радости, радость от красоты, красота от смирения, смирение от служения, служение от надежды, надежда от веры, вера от послушания, послушание от простоты. Вот цепи, вырви одно звено и все. Являясь нравственными ценностями по преимуществу, добродетели образуют собой иерархическую, настроенную систему, логическую, завершенную, как с точки зрения нравственного достоинства человека, так и с точки зрения объективного и абсолютного блага. Человек облекается в одеяние нравственных совершенств, приобщается к благодатному миру Христову, становится причастником нравственного божественного света. Достижение этой конечной и высшей цели предполагает собой христианскую соподчиненность всех добродетелей, образующей единственную, единую ценностную систему. То есть это то, к чему мы должны неуклонно стремиться. Аминь. Устали? Ну вот. Значит так. Вот устали, значит, мы с вами все-таки потрудились. С одной стороны. А с другой стороны, не дай Бог испытать сожаление о том, что устали. Ага, понятно. Вот, теперь, значит, несколько объявлений.